Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня в гостях у нас профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ. И мы продолжаем говорить о монарших браках. В первой части беседы мы говорили, как первые Романовы подбирали, и даже немножко о последних Рюриковичах. В общем, какие традиции существовали. Но впоследствии все это свелось к выбору для российского монарха невесты из какого-то королевского, императорского, серьезного европейского дома. Так как вот эта традиция трансформировалась, и что давал вот этот брак с, значит, с девушкой из такого дома?
Ну, естественно, любой брак с иностранным домом – это еще раз подтверждение союза с той державой, которая вам нужна. Будь то Австрия, будь то какие-то небольшие германские земли, потому что Германия, по сути дела, раздроблена, да и Священная Римская империя германской нации в качестве крупного соединения Австрию имеет, но это тоже такое соединение целого ряда достаточно самостоятельных государств. Здесь у нас с вами довольно-таки прослеживается четкая преемственность и такая линия на то, чтобы браки с иностранцами заключать и своих принцев на иностранках женить. Но в XVIII веке, как вы прекрасно понимаете, принцев было не очень много, потому что век-то был бабий. Екатерина I после Петра, да, потом кратковременное правление Петра II, потом десятилетнее правление Анны Иоанновны, 20-летнее правление, Елизавета Петровна с 62 по 96 год, самое длинное правление, Екатерины II. Ну и вот получается, что на иностранках женили, наверное, самым странным вот в этой череде будет брак, который, по сути дела, продумала, промыслила и сделала своими руками Елизавета Петровна. То есть она назначает своим наследником своего племянника Петра Федоровича, будущего Петра III, и она, по сути, женит его, он еще не на престоле, на Софье Фредерике Августе Ангольцербской, да, на будущей Екатерине II, которая через полгода после того, как умрет Елизавета Петровна, ухитрится свергнуть своего мужа и забрать русский престол в немецкие ручонки. Тогда выходит, если Ангольцербское княжество находится явно под патронажем Пруссии и Фридриха II, а Пруссия – главный враг России в Семилетней войне, потому что к 60-му году войска Елизаветы Петровны дошли до Берлина, то получается, а как же она может пропустить вот такую кандидатку? А тут все вообще весьма наворочено. Дело в том, что когда умирала мать Елизаветы Екатерина I, она на смертном одре сказала, что тебе надо выходить замуж за галштинского принца. Когда Елизавета вступила на престол, мы были в состоянии войны со шведами. И в итоге этой войны она навязывает шведам утвердительный акт и после бездетного их короля заставляет посадить на свой престол регента Галштинии. А у этого регента Галштинии была сестра Иоанна. А у нее-то и была дочь Софья Фредерика Августа Ангальсербская. То есть получается, что вот этот несостоявшийся брак Елизаветы Петровны, все ее дипломатические интриги в Швеции, дядюшка Софьи на шведском престоле, вот отсюда возможен этот брак, даже несмотря на то, что княжество находится под Пруссией, а Пруссия наш враг. Ну, а когда уже Екатерина-то придет к власти, вот это будет манипулировать всеми. Ну, поскольку Павла она не любила, впрочем, и он к ней не особо-то кипел сыновними чувствами. Естественно, ни для кого не секрет, она очень хотела, чтобы на русском престоле оказался ее внук Александр, Александр I, будущий русский император. Вот тут дело обстояло по-другому. Здесь мы из тех государственных деятелей, кто с дипломатическими поручениями находился вблизи того или иного двора, засылали на этот двор, и в течение года или два он присматривался к тамошним принцессам. Как воспитана, как ведет, не только красива ли, насколько умна, насколько покладиста, что собой представляет. В общем, таким макаром Екатерина подобрала жен двум своим старшим внукам, Александру и Константину.
Ну, получается, некий
и
выбор был
и
все-таки.
Там, и там. Потому что оба брака были чудовищно несчастливыми. И получалось, что Константин вообще с самого начала потянул на бракоразводный процесс, и его жена не жила при русском дворе, она жила у себя на родине. Ну и у Александра, каждый историк, по-моему, пытается перещеголять себя, если занимается этим периодом, в том, чтобы посчитать, сколько же у него детей-то незаконных было и от каких женщин. В общем, браки эти не удались, но вот подбор в начале 19 и в конце 18 века был такой, да? Наше доверенное лицо живет при иностранном дворе, высматривает принцесс, а принцесс подробно доносит правящему государю или государни, дальше их приглашают сюда, притом сестры, а вдруг наследнику не та понравится. Ну и когда сватали Александра, в общем, его жена говорила, ему 15 лет. Но он еще очень плохо подразумевает, что такое брак и что такое женитьба. В общем, у них были такие игры, когда они вместе рисовали что-то, и тут он ей нарисовал первое любовное послание. В общем, брак состоялся, но, как видите, Горбатову могилу исправит, и Александра I от его любовницы отвести было невозможно. Дальше мы с вами видим, что во второй половине XIX века, да, когда уже на престоле Александр II, когда в России период великих реформ, вот здесь браки другие. Здесь не кого-то посылают за границу, а потом иностранных принцесс привозят к себе. Здесь, наоборот, сами цесаревичи. Они очень много путешествовали как по России, так и в иностранные государства. И наследником Александра II, царя-освободителя, отменившего крепостное право, был сначала Николай Александрович, это его старший на тот момент сын, и он познакомился с датской принцессой, будущей Марией Федоровной, русской императрицей, сделал ей предложение, и вдруг он понимает, а он очень такой стройненький, изящный, и все прекрасно складывается, друг другу очень понравились. У него начинается дикая боль в спине, жуткая слабость. А потом оказывается, что это абсолютно уже неизлечимое заболевание, которое приводит к скорой смерти. Диагноз почти год не могли поставить. И она, его невеста, не жена, и его брат Александр, будущий Александр III, вот они за ним ухаживают. И когда уже, ну, все, последние дни, приезжает сам император Александр II, и Никса, они его так называли, 4 часа агонии, он приходит в себя, и последний слова говорит, стоп, машина, и умирает. Но пока они ухаживали, они разные совершенно, два брата. У Александра Третьего, ну, представьте его портреты, да, с его женой, она ему едва-едва до груди доходит, маленькая, стройненькая, щупленькая, очень изящная. У него 193 сантиметра роста, он медный пятак гнет пальцами, а руками подкову, и вообще-то он больше любит охоту или рыбалку. В общем, в письме своему отцу, но несколько лет присматривали, что, может быть, все-таки Александра на ней женить. Ее среди сестер звали Мини. Ну, из-за миниатюрности такое ее прозвище домашнее было. Вот он пишет отцу, сидят они, она ему показывает альбом с фотографиями, Никсу они вспоминают, а он все думает, как же мне ей предложение это сделать, но он русский медведь, он не может. И если бы она не бросилась ему на шею, вспоминая того же самого Никсу, не заплакала, он, наверное, так и не сделал. И он ее спросил, вы можете стать чьей-то женой, кроме моего брата Николая? А сказал, только его брата. И нельзя сказать, что у него не было увлечений, но они были очень разными. Вся парадная жизнь была на Мини. Все такое серьезное, военное. Ну, он вообще со спокойной совестью, как крестьянин, старые драные портки заправит себе в сапоги и ходит в русской рубахе. Правда, когда была знаменитая железнодорожная катастрофа, на плечи поднял крышу вагона и спас всю свою семью. А она смотрела, чтобы все были перевязаны.
Галина вот Валерьевна, да, спасибо вам большое. Галина Талина, профессор, доктор исторических наук, заведующая кафедрой истории Института социально-гуманитарного образования МПГУ, была у нас в гостях.
Спасибо.
Спутник Эрудита.